Четвертое – это уже какой-то срок. Следующее будет пятое. Надеюсь, она будет еще масштабнее. Но хорошо, что в это время мы уже собрали такой коллектив в этом зале. Я надеюсь, что она пройдет, как всегда, пройдет работа плодотворная, конструктивная и в живом диалоге. Так, все. Большое спасибо. Начинаем работу. Слово предоставляется. Так, сейчас, секундочку. Харламову Петр Геннадьевич.
Генеральный директор Российского электрообъединения Харламов Петр Геннадьевич. Уважаемые коллеги, очень рады вас видеть на четвертой технической конференции. Организатором конференции выступает Российское электрообъединение совместно с такими крупными организациями, как производитель станции управления «Элифт», Горецкий Борис Леонидович сказал. Значит, «Мослифт», руководство сменилось, но мы надеемся на следующий юбилейный такой маленькой конференции будет в президиуме руководства. Вы знаете, да, генеральный директор назначили Авакяна Вартана Хатеджи в «Мослифте». Также организатором является «Intel Craft» Ларин Андрей Александрович. И соорганизатором является Щербинский лифтостроительный завод. На сегодняшней конференции это, наверное, единственный лифтостроительный завод, кто регулярно поддерживает нашу конференцию, участвует в ней. Вот были предприняты активные, значит, меры по участию и Карачаевского завода, и других, но, к сожалению, пока, вот, видимо, боятся ваших каверзных вопросов. Вот, мы очень рады вас видеть, всех участников. И я хотел бы отметить, что уже на предыдущей конференции, к сожалению, мы не видели Горецкого Якова Львовича, и на этой конференции его уже нет с нами, и хотел бы почтить память его молчания. Спасибо. Мы видим Борис Яковлевич достойный преемник и последователь. Эта инициатива и идея вообще была Горецких, и мы в дальнейшем также и будем проводить эти конференции. Несколько слов хотел сказать, что в этом году конференция у нас совпадает с выставкой, которая будет в апреле, и мы вас приглашаем, надеемся увидеть на ВДНХ, и там тоже будет конференция по программе обновления лифтового парка. Опять же, два слова о Минстрое. Завтра будет с приветственной речью выступать вновь избранный председатель Ассоциации Российского лифтообъединения Сергей Александрович Чернышов. Он также возглавляет комиссию по лифтам в Минстрое. И он более подробно расскажет о том, что замена лифтов, вот наша тема, она выделена приоритетным проектом в Минстрое среди пяти проектов, которые готовятся в рамках стратегического развития Российской Федерации. В Минпромторге мы также продолжаем работу по программе импортозамещения. К пяти нашим позициям еще добавлена одна. Это пассажирские лифты нового поколения в соответствии с новыми ГОСТами, которые вступают в силу, часть ГОСТов в 2017 году. И большинство с 2018 года уже будут действовать. Эти ГОСТы гармонизированы с европейскими и мировыми, с европейскими стандартами. Также мы в Минпромторг предложили более усиленные меры по, если так можно выразиться, российскости нашей продукции, то есть по постановлению правительства 719. Если локализация у нас будет растянута до 2020 года, в этом году она составляет 30%, в 18 и в 19 она будет 20%, и к 2020 году мы хотели бы ее снизить до 10%. И усиленно в том плане, что мы настаиваем, чтобы производство именно располагалось на территории Российской Федерации, когда мы говорим о российской продукции. В основном вот эти моменты, но, наверное, еще выступления более подробные будут и наших коллег. Рады вас видеть. Спасибо.
Так, слово предоставляется Райдену Юрию Владимировичу, техническому директору Щербинского строительного завода.
Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что приняли участие в нашей конференции. Ну, несмотря на, хотел бы сказать вначале, что несмотря на все экономические трудности, которые были в начале 2016 года, лифтовая отрасль живет, набирает обороты, и будем надеяться, что 2017 год он будет совсем не хуже, а гораздо лучше 2016. Ну, вы, наверное, по своим организациям, по общему такому тренду видите, что количество лифтов, которые заменяются в регионах, оно растет, увеличивается. Я могу вам сказать по своему заводу, что с середины 2016 года у нас объем заказов резко начал расти. И начиная с 2017 года, в сравнении с 2016, мы работаем полную рабочую неделю. И количество лифтов только растет. По крайней мере, за январь, февраль, март, она ежемесячно колеблется где-то в районе 800 лифтов. Поэтому будем надеяться, что такой тренд он будет и до конца года. Мы видим, что оживились федеральные структуры, озаботились они, может быть, в связи с тем, что предшествовало там большое количество несчастных случаев, которые случились на объектах, в частности в Москве, которые вы, наверное, слышали. И поэтому самое пристальное внимание начал уделять этому не только Минстрой и ЖКХ, но и Министерство промышленности и торговли. Они активно работают в плане замены лифтов. У них есть своя концепция. Они работают в плане импортозамещения, создавая программы ПНИОКРО, в которых мы участвуем с вами. И мы думаем, что эта тенденция, она и продлится. И дальше. За прошедший год создано ряд лифтов, которые по программе импортозамещения, особенно это коснулось лифтов без машинного помещения. Там есть доля, конечно, импортных комплектующих, но тем не менее такие лифты производятся отечественными производителями, в частности, и Щеблинским заводом, и еще есть ряд предприятий в России, которые работают над этим проектом. За последний год был нами, по крайней мере, без всякого пиара могу сказать, что создан и прошел государственную проверку, экзамен, тестирование лифт со скоростью 4 метра в секунду. Это серьезный проект, там тоже есть доля импортных комплектующих, но тем не менее все разработчики, которые там присутствовали, это компания КЭП, это СПУЛ, система управления, она отечественная, и локализация этого проекта достаточно высока. Ну, я, наверное, без привлечения могу сказать, что где-то процентов 90 это лифт, создан на отечественных комплектующих. Про эконом-класс я даже не хочу останавливаться, вы нам все знаете, там уровень локализации доходит до 98%, до 97%. Вы знаете, что, ну, наверное, не знаете, я вам скажу, что недавно были подведены итоги по нормативно-технической документации в России, Росстандарт их проводит ежегодно, и хочу сказать, что лифтовая отрасль вошла в десятку лучших по нормативно-технической документации. У нас есть там определенные критерии, и основных их критерий это была гармонизация с европейскими стандартами, с СССРскими стандартами, и плюс как создана вся нормативная база по отрасли. Так вот, мы одна из отраслей, хотя она, конечно, вы все понимаете, она маленькая, но тем не менее она занимает существенную роль и числится в передовых. Вышли некоторые нормативно-технические документации в части нового строительства. Вы, наверное, его читали. Было постановление Минстроя и ЖКХ, которое вступает. Оно вышло уже и вступает в силу с 16 мая, где ужесточается требование по доступности для инвалидов. Там есть такой параметр, как точность остановки, плюс-минус 10 мм. И понимаете, что это не просто так слова, за этим стоят определенные технические мероприятия, которые должны осуществить заводы-изготовители по сертификации, по технике, чтобы обеспечить это требование. И вот все производители, которых этого коснется, они это требование должны выполнять. Обязательно его изучите, посмотрите. Что бы еще хотел сказать? Ну, я смотрю по количеству фирм, которые участвуют в конференции, несколько больше, чем на прошлой. Но, тем не менее, я считаю, что недоработка для Российского лифтообъединения, что не все производители, не все компании, которые производят лифта, здесь присутствуют. Хотелось бы, чтобы наше сообщество каждый раз приобретало больших новых производителей, а они появляются в России, мы о них знаем, следим за этим делом в силу того, что обязаны следить. Поэтому вы со своей стороны, когда общаетесь с каким-то новым производством, с новым руководителем, обязательно приглашайте их, по крайней мере, если не в РЛО, то на техническую конференцию. Ну вот у меня вкратце все. Значит, завтра от нашего завода выступит главный конструктор. Он более подробно расскажет о технике, что было сделано за год. И ждем всех на выставку, где будет очень большая конференция посвящена. Она будет замене лифтов, будет посвящена технике, которая поставляется на российском рынке. Там будут представители, министры регионов. Я думаю, федеральные структуры там будут обязательно. Поэтому всех приглашаю на выставку, на эту конференцию. Спасибо.
Хотел бы еще сказать по регламенту. У нас, в принципе, если коротко вопрос, то можно задать выступившим сразу. И по просьбе участников прошлых конференций, в конце каждого блока мы выделили где-то по 25-30 минут для вопросов тем, кто уже выступил перед кофе-брейком, перед обедами, чтобы люди могли ответить, которые еще не успели забыть, о чем говорили, никуда не ушли. Вот. Сейчас есть вопросы каким-то, Кирилл Владимирович? Хорошо, тогда предоставляется слово Intelcraft оборудования Ларину.
Коллеги, день добрый, я рад вас приветствовать на 4-й ежегодной конференции. Хочу отметить, что площадка действительно важна для развития рынка. Здесь происходит обмен информацией. Мы каждый год демонстрируем новые достижения, новые внедрения. Поэтому это направление действительно идет в русле развития российского лифтообъединения, потому что другого формата, более тесного, более плотного, к сожалению, наверное, сегодня нет. Поэтому давайте, как говорится, расскажем о том, что мы сделали, как мы поработали, расскажем о своих новых разработках. Вот. И в этой связи хочу, как говорится, дать также старт нашей конференции. Всем пожелать прекрасного времяпрепровождения. Вот. Давайте начнем.
Спасибо. Слово предоставляется Индлер Владимир Геннадьевич, компания «Ойлифт».
Здравствуйте, господа. Приятно всех видеть вновь на нашей технической конференции. Сейчас я заряжу компьютер. Мы с вами немножко побеседуем о том, чем занимается «Ойлифт» с точки зрения программного обеспечения. У меня получается ставить сюда прибыль.
На прошлогодней конференции я посвятил значительное время ретроспективному обзору того, что делалось на протяжении нескольких лет на фирме «Ойлифт». Сегодняшнее выступление я решил посвятить тому, что есть сегодня, какие же утрепещущие проблемы перед нами стоят. На сегодняшний день ГАВ-ОЭЛ нашими силами поддерживается четырьмя основными программами, блоками программ. Это программа для жилых административных зданий, программа общего назначения под общим номером П-63. Это программа для скоростных лифтов жилых административных зданий до скорости от 2 метров. Это программа для грузовых лифтов. Особняком стоящая программа для жилых зданий одиночного исполнения лифта с распашными дверями шахты и складчатыми дверями кабины. И, наконец, так называемая универсальная программа П-07, которая будет сегодня отдельно. Кроме этого, у нас есть целый рой так называемых спецпрограмм. Программ таких, которые отвечают некоторым специфическим требованиям заказчика. Ну, например, такие программы, как программа для кабин с двумя приказными постами. Программа для кабин, которые вызываются условно удержанием кнопки для вызова спецлифта в парке. И ряд других очень интересных и достаточно неприятных программ для исполнения. Это программа для организации спецвызовов и спецрезервирования кабин в больницах. Это программы, которые обеспечивают безбарьерную среду для инвалидов, так называемые программы с короткими точками. Конкретно о каждой программе в отдельности. Программы для грузовых лифтов. Большая серия была программ П027. Обыкновенный грузовой лифт, ничего в нем особенного нет. Единственное, что там было введено в этих программах, это работа при эвакуации. То есть источник беспрерывного питания, эвакуация в случае, если отказывают питание. Но практика показала, что людям необходимы программы, в которых есть, во-первых, ну, грузовой же лифт. Нужно выравнивание кабины до уровня посадочной площадки в случае, когда у вас утягивается канат. Затем резко усилились требования к периферии, которые обслуживают программы. То есть в грузовых лифтах у нас не было, как правило, диспетчерских и, как правило, не было индикаторов положения. Ну, кроме маточных иногда ставили на этажах, а в кабине таких красивых индикаторов, как делает фирма Metalcraft, у нас не было. Поэтому была разработана программа, и в этом году она пошла заказчиком. Программа под номером 51, грузовой лифт с выравниванием, эвакуацией и всей возможной периферии. Программа общего назначения для жилых и административных зданий. Наше внимание сосредоточилось на трех основных вещах. Первое – это решение транспортной задачи. То есть, что значит решение транспортной задачи? Оптимальная работа лифтов в группе. Оптимальные с точки зрения времени ожидания или пробега. Мы приняли решение о том, что надо оптимизировать время, минимизировать время ожидания обслуживания. То есть у нас есть на самом деле подход такой. Система массового обслуживания из 3 и более до 6 лифтов. Для пары это не очень актуально, там как-то решается вопрос. Как оптимизировать работу? Все прекрасно знают присутствующие, что эта задача давно решена. Это так называемая транспортная задача линейного программирования, которая давным-давно имеет теоретическое и практическое значение. Но для решения этой задачи необходим приличный компьютер, который посчитает вам через некоторое время, пересчитает и так далее. В нашем случае, когда транспортная ситуация меняется ежеминутно, пересчитывать и выводить критерии оптимальности невозможно. Мы, программисты, разработчики, инженеры, действуют эмпирическим путем. Подбирается таблица коэффициентов, подбираются какие-то признаки, по которым называется тот или другой лифт. Они общеизвестны. Мы, разрабатывая 63-ю программу, решили все-таки, ну, каким-то образом поставить, что ли, на научно-техническую основу это дело и разработали для себя инструмент. Вот вид этого инструмента вам предъявлен. 3 или более лифтов, вот здесь 3 на экранчике, но их можно увеличить, опционно. Здесь есть кнопки вызывные, есть кнопки приказные, кнопки загрузки, почти все, что есть в реальном лифте, 15%. Вы набираете серию приказов, в зависимости от конфигурации лифтов на этажах, вот на этих табличках, я попробую мышкой их показать, может, не важно работать. Вот на этих табличках высвечиваются те заявки, которые распределены в каждой из кабин. Вы можете посмотреть, при нажатии кнопки очередной, вы можете получить коэффициент оптимизации того, что вы выбрали. А затем нажать кнопку «Стоять» или «Ехать». Вот сейчас «Стоять», кнопочка нажать, вот там. Машинки поверят, вы посмотрите визуально. Хотя это и не имеет особенного значения. Все прекрасно знают, что когда оценивается работа группы, очень трудно визуально оценить, насколько правильно они ездят. Тем более лифты находятся в шахтах, а мы находимся в бурной отделе. В лучшем случае машины помещения. Поэтому мы сделали вот такую программу, и, как нам кажется, она помогла. Она помогла в решении транспортной задачи для лифтов общего назначения. Второй аспект, которым мы занимались последний год, о нем я не докладывал на прошлой конференции, это аспект некоторого облегчения работы для монтажников. В частности, у нас был такой принцип. Для бесшунтового варианта, пока вы не сделали настроечный рейс обучающий, у вас высвечивалась фатальная ошибка Е1, и вы не могли ездить. Теперь для режимов ревизии МП2 мы это убрали. Кроме того, мы ввели в состав почти всех наших программ режим так называемого автотюнинга. Это режим, который позволяет облегчить настройку параметров частотного преобразования. Входя в этот режим, вы включаете пускатель направления и пускатель головной линейки и можете заниматься настройкой частотного преобразования. Эта опция получила, вообще говоря, поддержку со стороны ряда наладчиков. Установочная беседа, дальше другое. Вот на этом мы концентрировались. И последнее, чем мы серьезно занимались, это возросшими требованиями периферии. Диспетчеризация и индикаторы. У нас там были серьезные недостатки. Мы их постарались исправить. Версия 63-й программы начинается 7-й. Мы постарались это исправить. У нас диспетчерская ОПИ работает теперь довольно быстро. Были серьезные задержки, потому что мы несколько злоупотребляли работой внутри группы, и скорость обмена с устройством диспетчеризации была недостаточна. Но это факт устранения. Следующий момент – это этажные и кабинные индикаторы. На сегодняшний день мы можем поддерживать следующий тип индикаторов. Нерва, Вега, итальянская фирма. И мы ведем тесную работу с Интукром, с людьми господина Владимира. Просто непосредственную работу на лабораторном столе. Там у нас есть еще определенные недостатки. Мы их видим, к сожалению, мы сейчас их видим уже на объекте. Но мы стараемся расширить возможности индикатора и фирмы Интукрафт активно и охотно с нами сотрудничать. Вот три таких направления. В решении транспортной задачи для программ общего назначения, вот для программ П-63, серьезное место занимают так называемые спецвызовы инвалидные. Мы их условно называем инвалидными. На самом деле это вызовы спецкабины. То есть той кабины, проем которой позволяет вам въехать туда. Или другой вариант вызова спецкабины. В последнее время тяжелый для нас момент является здание, у которого группа из 3 или 4 лифтов, и один из них ездит в паркинг, парковку. И вам нужно вызвать именно этот лифт. Как этого добиться? Задача очень похожа на вызов инвалидного лифта, но это немножко другая задача. Но пока остановимся на задаче вызова спецлифта для инвалидов. Значит, существует три способа в настоящее время, известных нам три способа вызова такого лифта. Первый способ – так называемое двойное нажатие. То есть, если вы хотите вызвать с вашей этажной площадки инвалидный лифт, вы два раза нажимаете кнопку. Второй путь, предложенный вот Юрием Владимировичем Радиным, нами поддерживает. Удержание кнопки определенное время для вызова спецлифта. Короткое нажатие вы вызываете обычную кабину, удлиненное нажатие вы вызываете кабину специально. Первый способ – двукратное нажатие. Ну, он вообще говоря является, так сказать, подсистемой второго способа. Что значит двукратное нажатие? Я нажал и уснул. Сколько мне ждать, когда второй раз нажму? Но не вызывать кабину или не вызывать простую? То есть на самом деле это непонятный способ. Удержание кнопки, да, это лучше. Все равно при двукратном нажатии будет считать время удержания каждой кнопки. Все равно будет считать. Потому что, скажем, считать коротким нажатием двойное нажатие, происшедшее через одну секунду. Считать однократным нажатием, какое-то другое, там время надо все равно считать. Удержание кнопки. Держим кнопку в течение 3-4 секунд, приезжает спецкабина. Кнопка горит. И мигает. Мы вызвали спецкабину. Нажали короткий вызов. Тык-тык. Кнопка просто горит. Вы вызвали обычный лифт. Обычную кабину. Вот такой способ. В нашей реализации программы 63 и в программе «Универсальных», сейчас о ней речь, несколько другой прием применил. Мы делали так. Если по вызову на этаж прибывает неинвалидная кабина и открывает дверь, в этот момент вы можете вызвать другую. То есть только в случае прибытия ненужного вам лифта вы можете вызвать другую кабину. При открывании двери. Ну, это неплохо работало на зданиях невысокой этажности. 12, там, ну, не на 16, 17 этажей. Ничего. Но когда здание поставили попадаться в высокой этажности, и там нужна была инвалидная кабина, или кабина, которая ездит в парковку, возникла следующая проблема. Человек вызывает спецкабину. На этаже стоит другая маленькая кабина. Человек вызывает спецкабину, и вот эта спецкабина едет с первого этажа до 30-го, потом она опускается вниз по его вызову, а толпа людей стоит на какой-нибудь 12-й посадочной площадке и ждет эту кабину. Ну, конечно, мы поняли, что это не годится. И ввели такую вещь. После вызова спецкабины, несмотря на то, что вызывная кнопка горит, и вызов на данную посадочную площадку есть в системе, вы все-таки можете нажать еще раз кнопку и вызвать другую. А если он тем паче стоит на этаже, он вам откроет дверь и вы не выйдете. Вот такое мы решение придумали. В спецпрограмме, которую мы сделали по заявке Юрия Владимировича 79, мы предприняли другой как раз способ, тот самый способ, о котором я говорил, удержание кнопки. Ну, жизнь покажет. Наши опытные пробы на стендах наших показали, что это ничего. Это достаточно удачное решение. Группа при этом не очень калечится. Все, как будто бы развоз пассажиров происходит правильно. Еще одна небольшая проблема, которой мы занимались на протяжении времени с предыдущей конференции. Это вот такая сакраментальная вещь, болезненная, так называемый приоритет приказов. Вот приоритет приказов. Нормальная групповая работа не предполагает того, что прибывшая на посадочную площадку кабина немедленно поедет по тому приказу, по которому дал вошедший в нее промежуточный пассажир. Кабина ехала вниз на первый этаж. На 12 этаже попутчик. Он садится в кабину, и у него приоритет приказа. Он нажимает кнопку 30 этажа, до свидания, поехали. Ситуация тут же повторится. С 30 этажа на первый поехал лифт. Теперь на 15 этаже вызвали эту машину. Вошел пассажир, у него приоритет приказа. До свидания, он опять поехал вверх. Никто никогда не уедет с первого этажа. Кроме того, есть хулиганы.
Извините, в жилом здании очень редко кто-то ездит вверх.
Да, это действительно редко. Но в данном случае, когда мы разрабатываем программное обеспечение, слова «редко» или «часто» применять нельзя. Этот случай может быть, и он возникает. Проблема заключается на самом деле в чем? Правильно, говорит сейчас. Вызвал пожилого человека моего возраста в кабину, ему нужно к Ивану Петровичу поехать вверх, поиграть в шахматы. Это редкий случай, но он бывает. А он едет вниз, потому что его взяли как попутчик, и нормальная групповая система отрабатывает вызовы по направлению движения. Жалобы, неприятности. Утянули человека вверх, когда он хотел ехать вниз. Но мы приняли некое паллиативное решение. У нас введено, опционально в программу введен приоритет приказа, но мы разделяем две вещи. Абсолютный приоритет приказа и приоритет приказа в противоположном направлении. То есть, если вы попутчик в данном направлении, вы не поедете вверх. Если же в жилом здании приехала к вам кабина по вызову, и вы едете в противоположном направлении, приехал кабина снизу вверх, то тогда вам разрешают. То есть у нас есть такой ограниченный приоритет. Он опциональный, можно пользоваться, можно не пользоваться. Вот такие вещи мы проделали с базовой 63-й программой. Кроме того, на основе версии 7-й 63-й программы была сделана версия 8-я для нерегулируемого привода. То есть для обеспечения плавного пуска, одновременно плавной остановки, одновременно включались два пускателя. Потом по истечении времени, который задается тоже опционально, один из них включается. Ну, это попробовали, немножечко на щеденькое, вроде нормально, но никуда в практику не пошло. Следующий момент. Возникло требование организовать энергосбережение, энергосберегающий режим работы лифта. Версии 9, тоже никуда не пошедший, мы организовали такой режим. То есть отключение почти всего, что возможно. За исключением дежурного режима, когда появляется вызов, то при появлении вызова энергосберегающий режим заканчивается, включается пускатель, включается вся индикация, все начинает работать. Вот такие вещи мы сделали. Ну и последние наши действия, которые мы предприняли, это мы в 63-й программе реализовали вот тот алгоритм вызова инвалидных лифтов, который позволяет на текущий этаж вызвать машину не инвалидную. Обилие спецпрограмм, с которыми мы работаем, обилие спецпрограмм, и в частности вот скоростных программ, привело нас к тому, что мы вынуждены были решать вопрос со скоростными лифтами от 2 метров, создав для себя маленькое матобеспечение, вот оно здесь показано. На этой математике мы проводили расчеты. Мы сами написали эту математику. Расчеты тормозных путей и мест расположения дополнительных датчиков торможения. Хочу доложить, что программа 72-я, скоростная, от 2 метров. На самом деле фактически 2 метра. Но математика разработана таким образом, что она может работать и на более высоких скоростях. К сожалению, это не попало вот в испытание еще до контрольной машины, но надо как-то попробовать это делать. Эта программа работает у нас сейчас в котельниках уже в групповом варианте. При решении задач управления группой на высоких скоростях нужно было некую специфику учитывать. Дело в том, что когда вы работаете на небольшой скорости, у вас внутри одного поэтажного разъезда может быть решен вопрос о том, возьмете вы вызов или не возьмете. Здесь уже это не так. Зависит от скорости и, кстати говоря, от той текущей скорости, которую вы достигли. Вот в данном случае мы показываем зеленой линией до самого верха разгон на участке, где не надо было достигать максимальной скорости. Мы разгоняемся по треугольнику до максимальной возможной скорости и дальше, проскакивая очередной этаж, тормозимся через этаж. Но мы могли бы взять в этих условиях, возможно, вызов на какой-то промежуточный этаж. Торможения нам хватило. Могли и могли. Вот такие вопросы приходилось решать на скоростных машинах. Ну, сделали здесь вот диаграмма путь-время, а здесь есть диаграмма скорость-время, а вот здесь такие же диаграммы мы делали. А «Васях», «Путь», «Скорость». Тут тоже мы смотрели, какие тут условия расторможения, что это, естественно, вводилось в программу. Обилие разного рода спецпрограмм, у нас сейчас их количество достигает 30 спецпрограмм, которые отличаются друг от друга очень небольшими изменениями. Но в основную 63-ю программу эти изменения не входят. Это привело нас к тому, что мы начали 2 года назад разрабатывать так называемую универсальную программу. Так называемую. Она далеко не универсальная. Эта программа не включает в себя скоростные лифты и не включает в себя грузовики. Но она объемлет такие вещи, как лифты с спецрезервированием, лифты с коротким этажом для обеспечения безбарьерной среды, гаражные лифты и еще ряд других машин. В этой программе реализована концепция так называемой перемещаемой или гибкой матрицы. Вы можете контакты матрицы, речь идет о том, что матричных системах я не занимаюсь, распределенными системами, можете поменять назначение контактов матрицы. И что наиболее интересно, вы можете поменять уровень сигнала, то есть разомкнутый на замкнутый. Вот сегодня, перед началом конференции, был звонок. Пожарная опасность, короче, работает на замыкание. Вы можете поставить его на замыкание, и тогда вам не надо будет обращаться к нам за какой-то поддержкой. Для того, чтобы это исправить и какой-то уникальный экземпляр кому-то предоставить. Ну вот эта универсальность, с которой мы серьезно работали, привела нас к следующему. У нас резко расширился объем первоначально программируемых параметров. Это стало неудобно. Потом мы стали ощущать большие трудности в работе с периферийным оборудованием, состав которого расширяется. Имея на плате центрального процессора всего 2 7-сегментных индикатора, мы с их помощью были вынуждены каким-то образом информировать наладчика и механика об его действиях. Ну, с помощью условных кодов, конечно. Это одна сторона вопроса. Другая сторона. Процессоры ядра 8051, на которых построены станции УКЛ, они устарели морально, и, конечно, они резко уступают современным процессорам ряда АВР и ряда ARM. Не говоря уже о тех процессорах, которые, скажем, чуть позже, сегодня же. Уступают. И стало трудно. Производители их делают для поддержания тех станций управления, тех программно-аппаратных систем, которые были разработаны в предыдущий год. Стал вопрос, как улучшить нашу периферию, улучшить работу с диспетчерством, улучшить информационное обеспечение для механика-наладчика. Как на самом деле обеспечить дистанционное изменение, модификацию программы. Как вообще осовременить нашу работу и избавиться от зависимости от маловских процессоров ядра 8051. Было принято решение перейти на новый процессор. Условная картинка этого гиганта у вас на экране. Он такой большой, но это условное изображение в определенной программной среде, которая помогает с ним работать. Он маленький, чуть больше 5-рублевой монеты. У него 208 выводов, и в нем встроены с высокой степенью интеграции периферии, которые обеспечивают CAD-интерфейс, SPI-интерфейс, работу с USB-портом, 4 универсальных синхронно-асинхронных порта обыкновенных, работу с USB. На базе этого процессора мы строим сейчас новую станцию управления, новую плату. А среди присутствующих, конечно, есть люди...
Владимир Генрихович, к микрофону поближе,
пожалуйста. Среди присутствующих в зале, конечно, есть люди, которые этими процессорами занимаются. Некоторые, например, просто любители. Покупается специальная плата, такая, обучающая, с возможностью построить этажерку. Есть такая целая, как его назвать, пакетичный комплекс Arduino. Вы можете настраивать этажерочку плат, и они вам будут управлять чем угодно. Рукой робота, машинкой, летательным аппаратом, вертолетиком и так далее. Мы, конечно, таким путем идти не можем. Мы должны были разработать с чьей-то помощью плату и освоить вот этот новый процесс. Процесс освоения идет. Мы, значит, взяли маленькую пробную плату, купили на фирме STM Electronics итальянской. Официально все в порядке. Вот и стали изучать и исследовать этот процесс. В скором времени в нашем распоряжении будет шкаф. И мы надеемся на ближайшие выставки его показать. Правда, вот сумею ли я сделать ему вразумительное матобеспечение, это вряд ли. Это вряд ли. Но к сентябрю месяца гарантирую, что у нас будет новый шкаф, новая система управления. Здесь мы уже более четко решим те три задачи, о которых я говорил. То есть транспортную задачу, задачу облегчения работы наладчику, монтажнику и обеспечение информационной среды. В рамках работы с этим процессом как раз мы и собираемся решить ту задачу, которая была поставлена на второй конференции 2 года назад, обеспечение наладчика и монтажника сервисным инструментом, так называемым сервис-тулсом. Мы сделали 2 года назад некоторую заготовку, которая работала через Компорт, но было понято, что, во-первых, Компорт не годится, надо USB, во-вторых, работать с компьютером и даже ноутбуком не годится. Ну и в-третьих, просто возможности самого процессора не хватало для того, чтобы работать в линейном транспортном режиме и одновременно, параллельно обеспечивать сервисные функции наладчика. Поэтому мы перешли вот на новый процесс. Господа, я надеюсь, не слишком вас утомил. Вот задавайте вопросы.
Ну, вы уже ответили.
На ваш вопрос.
Ну, переходу на новые процессоры, потому что вот у импортных производителей интеллектуальный режим в группе, он уже есть и уже давно. Как бы выбирается опция обучения, и в зависимости от загрузки конкретного здания происходит вычисление как бы модели, и потом по этой модели...
Да, по готовой модели. Да. По одной из разновидностей 25-30 разделов.
Ну, а фактически...
Заранее просчитанные комбинации, эти комбинации встраиваются, и потом, в зависимости от ситуации, выбирается одна из них. Это да. То есть не пересчет каждый раз, как мы это сделали на большом компьютере, а выбор одной из многих. По данным условиям. Все правильно. Кроме того, здесь, вот на этом процессе, может быть реализована вековая мечта человечества, имеете выносной пост приказов, вместо вызывных кнопок и поста приказов. Когда, нажав кнопку, вы тем самым информируете систему о том, куда вы хотите направляться, а она уже решит, какую кабину и когда вам направиться. Ну, вот это тоже, видимо, можно. Но это, господа, мечта. От мечты до реальности сроки проходят.
Ну, и еще одна мечта. Это обмен с частотным преобразователем по планетному каналу.
Да. И буквально эта конференция прервала нашу с Андреем Валентиновичем работу по организации вот такого пока еще модельного объекта. Мы уже занялись с этим, уже у нас есть платочки. Мы собрались как раз новых конференций и разные другие дела.
И к этому же вопросу, вот когда у импортных моделей организован обмен по последовательному каналу с частотным преобразователем, там существует полная функция интеллектуальной настройки. То есть наладчику вообще ничего не нужно делать, нужно только запускать эти функции.
Это существует давно. Это существует еще со времен Дантоса, который попал сюда, с его интеллектуальной средой. Лет 15 назад я первый раз это сделал. Когда вы на самом деле ноутбук, последовательный вход, и вы получаете всю информацию о состоянии преобразователя, можете его настраивать, что он делает. Ну.
Нет, там речь несколько о ином. Речь несколько о том, что запускается как бы функция, где... Система управления определяется сама, то есть на тестовой скорости прогоняется шахта, система управления определяет сама параметры лебедки, какое передаточное число.
Вы знаете как?
Олег, на этой системе как раз это все.
Вот это все можно сделать, но надо понимать, что, конечно, в этом деле нам будет нужна помощь. Одними руками это бы не сделать. Есть еще вопросы, господа?
Можно, да?
Да, Владимир Петрович.
Мне вот ваша идея очень интересная, вызов спецкабины, подтолкнула вот к чему. Я коротко расскажу свою ситуацию. Значит, живу я в новостройке, многоквартирный дом, 12-этажный. И у нас он запрограммирован таким образом, по просьбе, значит, мам, которые возят коляски, у нас запрограммировано таким образом, что, значит, кабина малого лифта висит на 8-м этаже. На первом всегда становится грузопассажирский, ну, то есть большой, да, 630 килограмм. А 400-й, вот он висит на 8-м этаже. И когда, даже если он там где-то, при нажатии на 1-м этаже кнопки вызова, приходит большая кабина. Ну, это вот для того, чтобы, значит, мамы заезжали там с колясками. А, ну, я, например, как там председатель дома, считаю, что не совсем правильно энергоэффективность, как бы надо думать об этом. И полагаю, что должна приходить вот как раз кабина малого лифта в первую очередь. И, может быть, вот ваше предложение, когда нажимаешь кнопку и долго ее держишь, или, например, двойное нажатие, может быть, таким образом программировать, чтобы тогда приходила грузопассажирская кабина большая.
Да, но это уже реализовано.
Владимир, можно я отвечу на этот вопрос?
Перепрограммировать тогда, может, лифт сейчас?
Хотел бы сказать, что в моем понимании, что все эти решения, которые у нас происходят, это мы ломаем голову, потому что правильное решение должно быть. Это чтобы любой лифт позволял прийти и вывести коляску или инвалида. А мы уже городим от того, что происходит. Второй вариант – это надо ставить две кнопки, чтобы была отдельная кнопка на вызов того лифта, который может обслужить данных граждан. Либо инвалидный лифт, либо коляски. И еще, вот все наши варианты, которые мы делаем, это вызов инвалидного лифта, вызов большого, это лифт выходит из группы. Значит, что происходит? Он приходит просто так. Так же, как в вашей ситуации, Петр Геннадьевич, маленький лифт катается самостоятельно на 8-й этаж, делает лишние рейсы, а большой лифт приходит и обслуживает первым. Это всегда происходит к большему числу как бы, движения лифтов. На самом деле, в таких ситуациях мы всегда исходим из того, ищем меньшее зло. И вот кардинально это всегда должно быть, что... Большой лифт вызывается отдельной кнопкой, но по опыту могу сказать, что у нас, что за границей, к сожалению, от дураков это тоже не защищает, потому что будут вызывать два.
А что делать, когда вот одна кнопка, ее же не установишь вторую? Да?
Если одна кнопка, там то же самое, там двойное нажатие открытия, может быть это обслужено, но по опыту опять так же, могут нажимать два раза и вызывать. У нас такого плана сейчас решение сделано как... По принципу инвалидного лифта один из вариантов, что приезжает маленький лифт сначала, а потом вызывается большой. Вот. Такое решение. Потому что мы не можем предсказать, какой лифт будет чаще нужен. А двойное нажатие может точно так же быть просто в холостую. И каждый выход из группы это, соответственно, большее количество рейсов. Что в сегодняшней тенденции энергосбережения не очень хорошо. Но, на мой взгляд, еще раз повторюсь, все эти решения кривые.
Петр Геннадьевич, а какой модели у вас лифт?
Ну, у нас лифт Чернинский, но станцию я уточню.
Ну, судя по тому, что вы сказали, у вас ШУ. Можно отключить в параметрах разъезд в середину зоны. И не будет от этого пробега лифта. Там проблемы нет, буквально 10 на 5 минут.
На круглом столе вполне возможно можно дойти даже до эмоциональных обсуждений вопросов. Теперь давайте продолжать работу.
Очень жалко, что нет Эдуард Павловича, который мог бы ответить на эти вопросы.
А почему с Эдуард Павлович? Это простой вопрос на уровне наладчика. Отключить разъезд в середину зоны. Все, это в параметрах есть. Кстати, отключение разъезда в середину зоны было... внедрено в программу по инициативе Лифтфорума. Эдуард Павлович, оно было прибито гвоздями в систему управления ШУ. Невозможно было это отключить. Что лифт уезжал в середину зоны.
Так, большое спасибо. Вопросов, как я понял, закончили. Слово предоставляется Мунтову Денису Анатольевичу.
Добрый день, коллеги. Хотел бы поблагодарить Бориса Яковлевича за приглашение на конференцию. Много специалистов собралось, много вопросов решается. В свою очередь хочу рассказать про фирму Альтер, которой я руковожу с 2015 года. Фирма входит в группу компаний «Евролитмаш». Организована она, соответственно, Богданом Николаем Васильевичем. Вот. И организовывалась она изначально как фирма по производству устройств управления лифтом. Вот. То есть с 2015 года было принято решение организовать эту фирму. И значит, на данный момент мы работаем с 2015 года, выпущено порядка 500 станций управления УВ. Это разработки ЦПКБ «Парит». Вот. На данный момент, помимо станции управления, мы взяли на себя производство вызовных постов, приказных постов, постов ревизии, блоков приемка для лифтов. И уже на данный момент начали выпускать, вот сейчас с Борисом Яковлевичем у нас договор заключен, мы получили разрешение на производство станции управления УЭЛ. Начали выпускать первые станции управления УЭЛ. Вот. Значит, что могу сказать? Предприятие сейчас имеет мощности по выпуску порядка 110 станций управления в месяц. Вот. И порядка, где-то можем выпускать порядка 1000 вызовных постов, порядка 100 приказных постов к различным станциям управления. Вот. Основным заказчиком, как вы понимаете, является компания «Евролитмаш». То есть мы, основной поток идет для нее. Но как бы мы принимаем сторонние заказы, работаем со сторонними заказчиками. Их пока немного, потому что фирма молодая. Вот. Но как бы мы развиваемся, готовы к сотрудничеству. Так что если у кого-то есть вопросы по поводу сотрудничества, я готов ответить. Спасибо за внимание.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Так, у нас чуть-чуть мы опережаем наш график, поэтому сейчас слово предоставляется торговому дому «Цайшань».
Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, друзья. Я сервисный инженер торгового дома «Цайшень» Мякишев Евгений Николаевич. Торговый дом «Цайшень» занимается поставляет на российский рынок комплектующие таких компаний, как СУПУ. Это клеммы, контакты, разъемы. Компании «Степ», частотные преобразователи. И лебедки «Турин Драйв». Лебедки «Турин Драйв» — это позиции, которые мы стали поставлять в прошлом году, начали поставлять. И в феврале этого года был подписан договор, и с февраля торговый дом «Цайшень» является эксклюзивным представителем на территории Российской Федерации. Данного тренда. Значит, поэтому я более подробно остановлюсь на этом производителе. Компания «Турин Драйв» была основана в 1985 году, и основным ее направлением был выпуск продукции на внутренний рынок. Этим они занимались в течение, можно сказать, 10 лет, пока как бы не пришли инновации. В 1995 году они закупили оборудование в Германии и приступили к производству, так сказать, более качественного изделия. Уже в 1997 году они стали экспортировать лебедки уже на внешний рынок. Компания «Турин Драйв» за прошедшие годы претерпела большие изменения. Значит, производство, если говорить о производстве лебедок с постоянными магнитами, разработка их началась в 2000 году, в 2001 году выпуск уже приступили к выпуску на внешний рынок, стали экспортировать. В 2006 году, как вы знаете, не все имеют такую возможность, была построена испытательная башня высотой 83 метра на 5 ячеек или шахт. Таким образом, Торин-Драйв это имеет мощный инструмент для проектирования, разработки, производства и испытаний оборудования, которое необходимо его заказчикам. Заказчиками фирмы в данный момент практически это весь мир является. Если начать говорить о таких транснациональных компаниях, мы будем говорить Шиндлер, Коне, Фуджитек, то есть этот список вы знаете, можно продолжать, вот, то они все являются заказчиками компании Торин-Драйв. Если не напрямую, то, по крайней мере, через свои дочерние компании. Вот. Если назвать, то представительство Торин-Драйв находится в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Бразилии, в Европе, в Саудовской Аравии, в Индии, в Японии, в Индонезии. На сегодняшний день, надо сказать, что объем выпуска продукции составляет 100 тысяч изделий в год. То есть сопоставьте, допустим, с тем, что говорил Юрий Владимирович, объемы производства Щербинского строительного завода. Они могут обеспечить то есть десяток заводов. Учитывая то, что не все изделия, не все лифты комплектуются такими лебедками, которые идут, скажем, для безмашинки, там есть другие лебедки. Объем, значит, коллектив на данный момент составляет 630 человек, из них 180 специалистов, инженеров, техников. Сложившейся ситуации. Значит, изделия подтверждены всеми сертификатами международными. Если говорить о характеристиках лебедок, ну понятно, это как всем это известно, там ток, мощность, ток, обороты, как бы они все всем понятны. Вот. Но вопрос всех интересует качество, что самое важное. Как правило, у нашей будем так говорить, потребители жалуются на вибрацию тех или иных, допустим, лебедок, тяговых машин, что невозможно в квартире находиться там. В этом плане лебедка отличается своей, можно сказать, тихоходностью. Были сделаны замеры при испытаниях, и лебедка очень ведет себя тихо и комфортно двигается. Проводились испытания на ЧЛЗ на башнях и СЛЗ. Проводились испытания лебедок типа ГТВ и ЕР. Но ГТВ и ЕР серии отличаются для всех, чтобы было понятно. ГТВ это типа, как многие зовут, это таблетка вертикальная, а ЕР это бочонок в простонародье. Бывает иначе еще называют. Номенклатура даже по рядам, допустим, ГТВ, их 8 разновидностей, в каждой модельном ряде ряд модификаций. То есть на различные мощности, различные скорости, вот, грузоподъемность. Кроме этого, выпускаются лебедки редукторные, и редукторные лебедки также с постоянными магнитами. Пока с ними мы еще вот, в нашем таком доме не сталкивались, но такие тоже существуют. Что касается испытаний, при проведении испытаний мы использовали главным образом частотник, тот, который поставляем, это СТЭП. И вот я хочу сказать, пример привести, как бы исторический. Бывает так, что определенные производители, они для своего оборудования рекомендуют использовать то или иное другое оборудование. Скажем, вот пример такой, если кто помнит или не знал, я напомню. В 2005 году на международной выставке, значит, Щербинский лифтостроительный завод представил лифт с безмашинным помещением. Станция была заводская, и в комплекте была лебедка Витур с частотным преобразователем Юнидрайв. Вот. На тот момент производитель Витур рекомендовал применение именно данного частотного преобразователя. И впоследствии, значит, на последующих выставках уже лифт без машинка был представлен со станции ШУК. И вот надо сказать, в данном комплекте он многие уже последующие годы выпускался в серии. То есть подтвердил вот это, и без машинка выпускалась именно вот в этом сочетании. Вот я привел пример для чего? Потому что, как предполагали вот специалисты, многие специалисты, и мы тоже на это надеялись, в данном случае лебедка Touring Drive хорошо сочетается с частотным преобразователем STEP. И проведение, и при проведении испытаний, как выяснилось, при, значит, настройке, будем так говорить, она частотный преобразователь обеспечивает, пускай хоть маленькие, но более лучшие комфортные условия движения. Вот, с лебедкой Touring Drive. Значит, что хочу сказать. Со мной в зале находится наш старший менеджер Денис Лубенко. Если у кого-то будут вопросы, мы можем с удовольствием на них ответим. И также вас приглашаем на наш стенд на предстоящей выставке, где также сможем все вам показать и ответить на вопросы. Если вопросы есть, пожалуйста.
Олег Аксенов, Лифтфорум. Скажите, пожалуйста, вот интересует такой вопрос. Вот синхронные лебедки много лет выпускают, и уже многие производители покинули как бы рынок, прекратили свое существование. И вот сейчас актуально стоит вопрос о замене вышедших из строя лебедок других производителей. Вот поэтому возникает вопрос, а как эта лебедка будет работать с другими частотными преобразователями на замену? Как бы Touring Drive можно ставить или нет?
Можно, конечно. Можно. И вы знаете, и много было случаев, когда уже вот мы за маленькую практику, сейчас получается, скоро будет год, нам присылают, значит, фотографию лебедки, ее параметры, и мы видим, что эта лебедка производства Touring Drive, но на ней стоит другой шильдик. Понимаете, даже вот такие замены. А по той номенклатуре, которая существует, вот я вам сказал, что существует только, скажем, ГТВ 8 моделей, в каждом ряду по несколько конкретно уже, в модельном ряду уже определенных там, мощностей, по мощности, по этой. То есть выбор очень богатый. Их, если номенклатура составляет более, наверное, 150 наименований выпуска. То есть из этого количества, я думаю, можно подобрать замену, наверное,
любую. Еще вопрос по поводу российской сертификации соответствия. Они имеются?
Да, имеются.
То есть, чтобы как бы основания были, ну, как бы законным было.
Да, да. Российская сертификация соответствия или сертификация соответствия? Российская. Имеются, да, имеются.
Чтобы можно было, грубо говоря, взять эту лебедку и заменить, и, соответственно, в паспорт лифта подшить этот сертификат российский.
И на щербинских лифтах имеется, а на других вряд
ли. Ну, а что делать с заменой? Как, например, вот вышедшую из строя лебедку законно поменять на Touring Drive?
На каком лифте?
Ну, на мой.
Любой лифт возьмем.
На моей нужно делать испытания и вводить сертификат. А как вы еще?
Хорошо, а если это импортный лифт, который фирма прекратил существование, тогда что делать?
Нельзя.
Сбивать будут.
Не, ну то же самое.
Как то? Да, или условно делать это новый
исполнитель берет на себя ответственность. Отвечает, за это отвечает изготовитель, а не они.
Не, ну тем не менее, сертификат-то должен быть все равно на любой продукт, который поставляется на территорию РФ.
Он есть. Чтобы завести его сюда, есть. Но дело в том, что сертификат должен быть у производителя лифта, кто выпустил паспорт и лифт. В них должен, это на них ложится ответственность.
Но сейчас же компания имеет право вносить изменения в паспорт.
Нет. В составе лифта провести сертификацию.
Да. В составе этого лифта конкретного производителя.
Если в паспорте не прописан данный тип лебедки, то
вы не имеете. Ну, это вопрос к тому, а что у нас сертифицируется? У нас сертифицируются узлы безопасности и сам лифт.
Да. Поэтому исходите из этих.
Еще один вопрос. Инкрементальные энкодеры какие используются? Какой, чего производителя?
Хайденхайн? Да, используют Хайденхайн. И, значит, мы испытывали 13.13. И основной, значит, энкодер, с которым поставляет Turing Drive, значит, 13.87. Ну, даже подход такой, он получается лебедка немного дешевле с этим энкодером. Кроме того, значит, о чем я говорил, если, допустим, подход достаточно гибкий, все станции, которые, скажем, используют блок растормаживания, в данный момент это блок растормаживания МПЦ-47 разработки Ишханова, вот, он на 220 вольт. Основная поставка лебедок была на 110 вольт с магнитом тормоза. В данный момент вот, по заказу все лебедки переделывают, то есть ну, делаются по индивидуальному заказу с тормозом на 220.
А если на другое напряжение, то что делать? А как, каким-то, как выходить из положения, допустим, если станция управления тормоз на 48 вольт?
Ну это оговаривается при заказе.
А, то есть можно заказать тормозом под необходимое напряжение?
Да, совершенно верно.
Отлично.
И блок сделать соответственно.
Ну, хотел бы добавить еще немножко, Евгений Николаевич, вот он комплектация лифтов там затронул немножко через москвозаводы и частотных преобразователей с лебедкой. Могу вам сказать из практики, что вот когда делалась лебедка синхронная под лифтовое производство, она делалась в Германии, в Дрездене на одном заводе, вот они потом взяли за основу и попросили компанию КЭП, чтобы они именно сделали вот эту привязку лебедки к частотному преобразователю. То же самое пошел по пути Turing Drive. Он, поскольку у них там близкие компании и по составу, и там, не знаю, по учредителям нет, но тем не менее они дружат, по крайней мере, директора. Turing Drive попросил компанию STEP, она является одной из самых больших в азиатском регионе, что они вот, частотный преобразователь как сделали под эту лебедку. Поэтому они очень грамотно к этому вопросу подошли. И мы, когда ориентируемся, ставя в комплектацию лебедку, мы обязательно смотрим, а кто ж там все-таки близкий у них, родственник или партнер. Вот по Витуру это КЭП, здесь это СТЭП, вот, имеется в виду Turing Drive СТЭП. А хотя есть вот те замены, о которых вы спрашиваете, действительно так возможно, что Turing Drive, там может быть с ЭПБ работать, или с КЭП, или еще такие тоже есть сочетания. Они тоже работают.
Да, вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, помимо основной лебедки, вы какие-то приводы выпускаете для там, дверей, для приводов? Да?
Нет, мы не выпускаем. Мы торговые.
Да, нет.
Нет, я имею в виду компанию Turing
Drive. Нет.
Для эскалаторов лебедки выпускаются.
Могу только подтвердить, что действительно Turing Drive это очень серьезная, громадная компания, оснащенная самым высокотехнологичным оборудованием, немецким причем. Я был на этой компании в прошлом году, видел. То есть это достойная, достойная компания азиатская, которая работает.
К слову сказать, и цена достаточно демократичная.
Да, и цена достаточно демократичная, это правда. Заслуживает внимания.
Извините, как Чавли Дмитрий, компания Кибрус, датчик преобразования частоты, вопрос такой. Мы часто сталкиваемся с проблемами на домах, да, когда уже на реальных объектах. Вопрос. У вас сервисный центр или что-то по этим лебедкам в России уже есть?
Да, вот они и сказали.
Это ну, прям полноценный сервисный, то есть какое-то сборочное производство, позволяющее делать механику.
Вот Евгений Николаевич как раз выезжает.
Евгений Николаевич, я прекрасно знаю, как человек, который...
Нет, он очень хорошо работает там, поэтому он работает там. Мы к нему уже никакого отношения не имеем. Они ему платят деньги.
Нет, это я понял. Нет, для меня самое главное, чтобы вот по технике не только как бы, поставка, а еще
В отличие от предыдущих директоров, эта компания вот правильно расставила акценты и, так сказать, подобрала специалистов себе, чтобы делать сервисные дела.
Серёжа, вопрос вам уже больше. То есть все-таки планируется лебедки Турадрайв испытывать другим преобразователям, да?
Ну да, мы испытываем. Да.
Испытания проводились.
Они проводились.
Тогда и с
СББ мы проводили, и с СББ, и с КЭБ.
Я же не зря сказал это.
Единственное, здесь нет, ну, у нас четыре как бы вот поставщика. Это КЭБ, проходили с ПАНИ, ЭББ, ЭМАТИВ. Все прошло как бы. Мы вот именно исходим из тех принципиальных позиций.
Другие сказал
честно. Мы исходим из тех принципиальных позиций, вот как раз, что КЭБ это было с Витуром. А они вот сделали.
Ну вот я как раз вспомнил я выставку. У нас как по импортозамещению у нас ЭПМ сменил Витур. И плавно, так сказать, Юнидрайв был заменен на КЭП. Вот. Ну, потому что свои были недостатки, скажем, если для питания даже без машинки в аварийной ситуации для питания, скажем, Юнидрайва там 380 нужно, две фазы. Вот, это уже как бы недостаток. Нужен трансформатор. Уже от этого как бы ушли. Спасибо. Нет вопросов? Спасибо.
Спасибо большое. Можно визитку вашу? Да.
Я хотел по предыдущему. Я, извиняюсь, не по степу сейчас скажу пару слов, а по предыдущему оратору Денису Кунтову. Он слишком коротко рассказал о своей фирме. Я просто в плане такой как бы рекламы немножко хочу рассказать, откуда она появилась вообще. Вообще родоначальником этой фирмы был в свое время вот, присутствующий здесь Анатолий Сорокин. Встань, пожалуйста. В свое время, когда начали производиться устройства управления УЕЛ, первые, они создавались в нашей фирме. Вот. Первыми производителями были Могилев Лифтмаш, который на своих мощностях начал производить эти устройства и полностью перешел на них. И вторым производителем стал завод КМЗ. И вот Анатолий Федорович вместе с Яковлевым Олечем организовали производство на базе мощностей КМЗ этих устройств. Должен сказать, Анатолий Федорович очень ответственно подошел к началу производства, и оно оказалось очень качественным. По сравнению с теми же устройствами, которые производились на Белевской, качество этих устройств было на порядок выше. Выходов из строя практически не было. После того, как КМЗ начал разваливаться, когда родительский захват произошел. Производство Анатолий Федорович перевел на Ослифт. И вот уже вместе с Денисом Бунтовым они там создавали производство, перенесли его туда, по сути дела, не нарушая качество производства. Вот. Но после того, как на Ослифте опять же начались передряги, и в это время как раз было принято решение, и Анатолий Федорович договорился с Богдановым создать на базе их предприятия вот эту фирму «Альтерлифт». Должен сказать, что Денис Федорович как бы флаг этого качества также продолжает поддерживать. Я там был на этом производстве, должен сказать, действительно все на очень высоком уровне поставлено. Вот, собственно, что я хотел сказать по поводу этой фирмы.
Надо в российское лифтовое объединение вступать.
Да, вот, Денис. Спасибо за внимание.
Еще какие-то вопросы, дополнения по выступившим докладчиком есть у кого-нибудь? Тишина. Никаких вопросов.
если конкретно будет рекомендация Евролитмаша, вы это завтра будете задать вопрос, там будет представитель именно компании Евролитмаша. Мы партнеры.
Договорились. Спасибо.
Так, еще какие-нибудь вопросы есть? Как? Так, хочу сказать, что мы сильно опережаем регламент, и тут два варианта. Либо продолжаем, либо делаем перерыв, да, который в дальнейшем переходит в кофе-брейк.
Да, да, перерыв, кофе-брейк, пора покурить.
Какие предложения? Вопрос, конечно, можно.
Почему мы эти программы потом должны покупать, если программа улучшит? Нет, опции, я согласен, когда
опции,
значит, должны купить. Но если программа улучшается, ну, как, допустим, делает ЛДКС, да, они улучшают программу, мы их скачиваем, мы загружаем, мы все не пишем. Вот, а здесь, ну, раз новую нужную программную группу ставить, пришлите нам, пожалуйста. Если вы улучшили программу, у которых был, допустим, билет, программа. Почему мы должны скупать ее? Вот, ковшина рабочая, не только и лифт, это
да,
и ЦПКБ по лифтам и так далее.
Нет, еще. Нет. Сейчас, еще лишь сейчас. Все технические вопросы касательно лифтов.
Так, вот я тут увидел, что у нас появился Эдуард Павлович Ишханов. Эдуард Павлович, вы выступить не хотите рассказать?
Спрашивал, я его вчера просил.
Понятно. Так.
Очень хорошо.
Так, ну теперь у меня вопрос остается открытым. Ну что делаем, перерыв или продолжаем?
Ну мы можем еще Юрия Владимировича спросить, но он по телефону разговаривает.
А, есть вопрос, да? Сейчас, секундочку. Так, ну давайте тогда, наверное, сделаем перерыв до кофе-брейка, а потом лучше чуть пораньше начнем.